Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Век 20. Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. И в продолжение нашего цикла хочу вновь вам представить нашего автора постоянного и, в общем-то, того человека, который подал идею для цикла «Благовест и набат русского реализма» Анастасию Федоровну Миронову, кандидата искусствоведения, члена Союза художников России, государственного эксперта по культурным ценностям, дочь знаменитого художника русского Федора Савастьянова. Сегодня она продолжит свой рассказ о жизни и творчестве, о творческом кредо великого русского художника Михаила Нестерова.
Мы с вами в прошлый раз говорили о программных работах Нестерова, успели поговорить, в том числе «Святая Русь» и «На Руси душа народа». И вот в контексте именно этих идей этих работ, мне хотелось бы продолжить наш сегодняшний разговор. Потому что анализировать Нестерова вне контекста его религиозных исканий, в общем-то, невозможно. Однако я бы хотела отметить, что эти искания с наибольшей полнотой раскрылись именно в станковой живописи, а не в монументальной. В общем-то, это достаточно объяснимо, потому что в храмовой росписи заложен иконописный канон. И художник обязан работать в рамках этого иконописного канона, он должен действовать в рамках заданного пространства, причем особого пространства, где под небом купола совершается бескровная жертва. И в этом смысле художник, монументалист, должен быть причастен к этому. Да? Его живопись призвана быть единством этого духовного пространства.
Этого литургического пространства.
И, конечно, это подразумевает максимального соучастия художника в нем и отречения от себя, от своих творческих амбиций. Это великая миссия, но это предполагает от человека определенных качеств характера. Конечно, для Нестерова было, как для человека верующего, безусловно, было большой честью расписывать собор, и делал это он вдохновенно и с большим энтузиазмом. Однако, в то же самое время, вот я хочу даже процитировать его высказывание на этот счет. В то же самое время, когда он работал над фресками, он говорит: «Работаю я охотно настолько, насколько это возможно по отношению к заказному сюжету. Если бы мне удалось внести в мой труд долю искренности, я бы не раскаивался в том, что принял этот заказ». При этом русский художник, конечно, не может жить без церкви. В своих картинах, конечно, Нестеров оставался с Богом, но он был прежде всего художником-станковистом. Он был, кроме того, еще и художником больших тем. Конечно, если говорить об этой особенности нестеровской живописи как художника больших тем, больших картин, то понятно, что он не сразу пришел к этим большим темам. В его жизни были определенные обстоятельства, ему встречались люди, которые способствовали этому. Так, например, в его судьбе появился художник Крамской, который был его наставником и другом. И если вспомнить один эпизод в его жизни, когда он приехал к своему другу, окрыленный своим успехом от картины «До государя челобитчики», я напомню, что за эту картину он получил звание классного художника и большую серебряную медаль в Московском училище живописи. Кроме того, эта картина была одобрена на выставке в Петербурге. То есть для молодого художника это было, ну, такой удачей творческой. Да? И вот он, окрылённый этим успехом, едет к Крамскому. И что же он слышит? Крамской ему говорит: «Я недоволен вами. Раньше вы были ближе к жизни, и ждал я от вас не того, что вы дали. Сама тема картины слишком незначительна. Русская история содержит в себе иные темы. И нельзя, читая русскую историю, останавливать свой взгляд на темах обстановочных, малозначащих, придавая им большее значение, чем они стоят». Вот такие слова оказались горькой пилюлей для художника. Тем не менее, впоследствии именно это наставление стало компасом в творчестве Нестерова. Мы говорили о том, что окончательный перелом его мировоззрения начинается после смерти любимой жены. И действительно, после этого страшного испытания и после наставлений художника Крамского Нестеров отходит от малых незначительных сюжетов. Каждая картина Нестерова – это откровение. Связано это с тем, что его духовные запросы находились в сфере религиозных исканий. И для Нестерова эти искания были смыслом. Конечно, надо сказать, что эти искания были смыслом и для многих его современников, таких как Фёдор Достоевский и Владимир Соловьёв. Нестеров, как и его знаменитые соотечественники, находил смысл своей живописи именно в русской самобытности, в поисках веры и Бога, видел русскую идею. В глубине крестного пути каждого человека, это понятно, Нестеров видел путь к спасению. Мы с вами говорили в прошлый раз о пустыннике, помните, да, где изображен старец инок в монашеской одежде, в лопоточках. Но ведь под кистью художника он преображается и становится символом жизненных устремлений православного человека. За ним хочется следовать, хочется ему подражать. Интересно, что сам Нестеров говорил, что главной темой его работ является не Христос, а народ-богоискатель. Но я дерзну сказать, что в этом народе Нестеров и видел Христа. И в этом смысле искусство Нестерова можно назвать христоцентричным. Все русское искусство так или иначе проникнуто поисками этого божественного. Но если Левитан, друг Нестерова, искал этой глубины в горячо любимой им природе, то Нестеров это откровение видел в народе богоискателя. И ему был интересен каждый конкретный человек. И, кстати говоря, доказательство тому его портретная живопись. Ну, к ней мы еще вернемся. Нестеровская живопись – это история духовного восхождения, история личного спасения, которая возможна только через познание Бога. О том же, по сути дела, говорил и сам Фёдор Достоевский, что цель духовного делания личности – это уподобление Христу. И, конечно, в этом смысле Нестерову удалось уловить эти идеи времени и воплотить их в своей живописи. Он меняет образный язык живописи, он становится проповедником русской идеи именно в изобразительном искусстве. И я хочу подчеркнуть, это очень важно, что это обновление касалось только содержательной стороны творчества. Что касается формального языка и технических приемов, то художник оставался верен традиционной отечественной живописи. Он был реалистом не только формы, но и духа темы. Об этом очень важно говорить именно сегодня, когда зачастую очевидные искажения изобразительного языка путают с новаторством, считают, что чем больше художник сломал традиции, чем больше исковеркал, исказил изобразительный язык, тем более он моден и современен. Я говорила в прошлый раз, что дожили мы до такой жизни, когда в Третьяковскую галерею, да, принимают уже сорванные ветки с дерева и выставляют это как объектами изобразительного искусства. И Нестеров, и Достоевский, и Соловьев, конечно, были духовными ориентирами своего времени. Они все, ну каждый, конечно, по-своему, призывал к одному и тому же, к вере. Не впрямую, да, не в открытую, это не были священники, это не были проповедники. Но такие призывы тогда были крайне важны, потому что разрушались мировоззренческие основы, происходила секуляризация общества. И в этой ситуации без духовного преображения каждого человека было невозможно сохранить нравственные и духовные традиции. И гарантом этого преображения могла быть только вера в Бога. Не случайно именно в это время возникают различные религиозно-философские сообщества. Сначала в Петербурге, потом в Москве, затем в Киеве. То есть начинается борьба с безбожием интеллигенции, причем в стане самой этой интеллигенции. А что же происходит в художественном сообществе? А вот на этот вопрос лучше всего отвечает живопись Нестерова. Помните, мы говорили о том, какой резонанс произвела картина «Видение отроку Варфоломею», где художник обращается к одному из ключевых эпизодов в жизни своего любимого святого Сергия Радонежского. Ведь именно эта картина и обозначила все разногласия, существовавшие в обществе художников-передвижников. Для старшего поколения художников была важна действительность, насущные проблемы, а не религиозно-философские искания. Нестерова часто называют религиозным художником. Ну, я могу с этим согласиться лишь отчасти, это, конечно, верно, наверное, по отношению к тем работам, которые он делал, да, расписывая стены храмов. Но это совсем не точно по отношению к Нестерову-живописцу, станковому художнику. Потому что его картины вобрали в себя и лирику русской природы, и своеобразие русского национального характера. И поэтому, конечно, назвать его чистым религиозным художником все-таки невозможно. И вот этот первый успех его «Пустынника» и «Отрока» привлекает к молодому художнику внимание известного историка-археолога Адриана Прахова, который в то время руководил живописными работами в соборе святого князя Владимира в Киеве. Знаменательно, что именно этот Прахов стал свидетелем одного из известных киевских чудес явления Богородицы, когда он в составе комиссии, где был вице-губернатор Бомгартен, который руководил строительными работами этого храма, на просыхающей штукатурке увидели проявляющийся образ Богородицы, который потом и послужил прообразом для Васнецова. Возрождение русской монументальной живописи вообще связывали с именем Васнецова. Его имя гремело тогда по всей России. И, конечно, такое сотрудничество молодому Нестерову не могло не льстить. Точно так же, как мы помним, когда Корин был счастлив от того, что мог послужить подмастерьем Нестерову, да, при их работе над Марфо-Мариинской обителью. Поэтому, повторяю, такая идея сотрудничества была очень лестной для Нестерова. И, кроме того, он мечтал о русском ренессансе, как и они все в то время, о возрождении давно забытого дивного искусства.
Да, и Нестеров, и все художники, которые работали в храмах в то время, вот в конце XIX века, это было как раз развитие неорусского стиля, они все мечтали о возвращении творческим исканиям допетровского периода. Но в то время ведь еще не были открыты ни иконы Андрея Рублева, поэтому не было таких образцов, которые могли бы послужить прообразами для росписи вот этого Владимирского собора. Но, с другой стороны, можно сказать и то, что вот Нестеров, он ведь путешествовал по Европе, он видел мозаики древние, он видел изображения древние византийские, фрески, мозаики, он видел иконы древние, и он был в Святой Софии, мозаики его просто поразили, то есть образцы он все-таки видел. Но, тем не менее, вместе с Васнецовым они придали некий иной художественный облик и художественное звучание, и богословское звучание тем изображениям, которые вот мы сейчас видим во Владимирском соборе в Киеве. Они пытались вернуться вот в допетровское время, и они все-таки были дети своего времени. А ведь тогда уже рождался стиль модерн. И это, конечно, не могло не сказаться на стилевых особенностях этих фресок. Перед нами, вот как вот в прошлый раз мы уже об этом говорили, святые, изображенные в профиль, допустим, те же Борис и Глеб у Нестерова, да, святые в некоторых довольно-таки жеманных позах, даже в каких-то капризных. Сам Нестеров ругал католические религиозные сюжеты и картины эпохи Возрождения, в частности, и чуть позже, в том, что там есть некая жеманность, капризность линий. Но, тем не менее, он ее как бы сам и приобрел. Впоследствии мы увидим это и в его росписях в Марфо-Мариинской обители. Но то же самое было и здесь. Профильные изображения, какие-то синяки под глазами, экзальтированные жесты. Но люди того времени это восприняли на ура, потому что это было свежее слово. Это очень отличалось от того академического воззрения, которым были напитаны храмы синодального периода. А здесь было сказано новое слово.
Новое слово – это, конечно, был стиль модерн, и он был интернациональным, он завладел умами и душами всего мира практически. Но правильно вы точно совершенно сказали, что они еще не были знакомы с древнерусским искусством. Действительно, Нестеров во время работы над фресками Владимирского храма в Киеве, он предпринял несколько заграничных поездок, он был в Италии, в Греции, в Турции. А на родине лишь только в 1913 году будет первая выставка «Расчищенные древние иконы». И это сейчас мы можем иметь возможность ходить в Третьяковку и любоваться старыми иконами. На тот момент в Третьяковской галерее еще не было икон. Третьяков собирал эту коллекцию, причем в конце жизни он это стал делать. И порядка 60 икон у него было собрано, но держал он их у себя в личных покоях. Он к ним относился не как к объектам произведения искусства, а как...
Моленным образом.
Как моленным образом, совершенно верно, как к объекту почитания. И только лишь спустя какое-то время, уже после смерти Третьякова, коллекционер Остроухов поменяет это мировоззрение, и он первый предложит новое прочтение иконы. И только тогда Третьяковская галерея начнет пополнять свои запасы иконами. Поэтому здесь много обстоятельств надо понимать. Во-первых, художник – дитя своего времени. Во-вторых, какими возможностями он располагал, на что они ориентировались. Это все, конечно, имеет большое значение. Ну, повторяю еще раз, что Нестеров придавал большое значение работе с Васнецовым. Он сам пишет следующее. «В настоящее время я в Киеве разрабатываю эскизы для собора Святого Владимира и, кроме того, в недалеком будущем начну писать по эскизам Васнецова, святителей православной церкви. В этом я вижу, кроме подготовительной школы и стенной живописи, удовольствие быть глаз на глаз с творчеством Васнецова, творчеством безыскусственным, добродушным и ясным, как день Божий, способным просветлить и умилить сердце, склонное к порывам жестоким и несправедливым». Он его сравнивает тут чуть ли не с благочестивым старцем и пишет дальше. «Отражая образы наших преславных святителей, лучшие идеалы православия, знакомя в образах с ними других, с ясной простотой и возвышенной верой в них, не делает ли он этим угодное Богу?» Итак, Михаил Нестеров, молодой Нестеров, в марте 1890 года отправляется в Киев. И с этого времени начинается его деятельность в качестве художника-монументалиста. Ну, наверное, надо поговорить немножко об этой стороне его творчества. Все-таки этому искусству он посвятил 20 лет своей жизни. Конечно, не все там было бесспорно, но именно этот опыт, как и многие обстоятельства его жизни, позволили сформироваться ему как художнику-станковисту. И более того, если бы не эта его деятельность, то не было бы знаменитой его трилогии «Святая Русь», о которой мы говорили, «Путь ко Христу», о которой мы еще будем говорить, и «На Руси душа народа», о которой мы тоже уже говорили. Да, Нестеров поехал туда работать, не рассчитывая на то, что ему вообще дадут возможность самостоятельной композиции делать. То есть вот ущемил свои какие-то творческие амбиции. И вначале Прахов действительно проверял молодого художника. Он давал ему работать лишь по васнецовским эскизам. Но уже осенью этого же 1890 года Прахов предлагает Нестерову исполнить две большие композиции «Рождество» и «Воскресенье». После того, как обе композиции были утверждены, Прахов делает новые предложения, касавшиеся росписи потолков, написания иконостасов и так далее. И вот здесь возникает очень важный эпизод, который характеризует художника Нестерова как человека. Нестеров не торопится согласиться на это предложение, хотя мы все понимаем, что молодой художник – это, конечно же, и творческие амбиции, безусловно, и материальные. И перед таким искушением достаточно сложно устоять. И тем не менее, Нестеров отказывает Прахову в этом заманчивом предложении. И вот что он пишет в письмах к своим родным. «Я же ему с первых слов заявил, что ничего не скажу решительного до тех пор, пока не испробую сил своих, то То есть пока не напишу Рождество. Если оно мне удастся, то может быть. Если же нет, то я буду лишь бельмом у комиссии. Вечером же Прахов, зная, что я у Васнецова, прилетел туда с теми же предложениями. Здесь снова я повторил свое решение, предоставляя Прахову сдавать работу по его усмотрению. Но что я не могу заключить контракта ни на что, кроме Рождества. На что он в конце концов и согласился. Очень важно и то, что он делится вот такими мелочами, то есть это со своими близкими.
Честность какая должна быть, да?
Очень. И кроме того, ведь для него было важно еще и поддержка. Он же ждал, конечно же, ответных писем от своих родителей. Те, конечно, безусловно, в этих намерениях его поддерживают. Говорят, чтобы он не разменивался, работал и отдавал все силы тем композициям, за которые он взялся. Далее Нестеров им отвечает, что, возможно, я возьмусь еще писать иконостасы. Но тут же оговаривает, что на большее он не пойдет. Даю вам слово, дальше которого я не пойду. И, как вы верно сказали, раньше нужно составить прочное имя. И пишет еще одно письмо Мамонтовой, буквально тут одно предложение, но оно тоже очень характеризует художника Нестерова. Сумма гонорара, правда, не дурная, но мне думается, что в 28 лет, которые я имею, немножко рано для художника начать помышлять о гонораре, придавая ему руководящее значение в работах. Тем более, привычки у меня скромные. Много денег же мне свободы не даст. В общем, гонорар, конечно, для него не имел руководящее значение. Он жил высокими идеалами. Я бы сказала о таком человеке, что он служил искусству. 5 лет он работает над фресками во Владимирском соборе. И это, конечно, был громадный опыт для него, первый опыт. И именно с этих фресок, с этих работ начинается жизнь Нестерова, как я уже сказала, в качестве художника-монументалиста. Обо всех работах, написанных им в этом храме, мы, конечно, говорить не сможем. Но избранным мы все-таки посвятим наше время. Прежде всего, это, конечно, Рождество Христово. Во-первых, это первая работа художника, где ему пришлось решать монументальные задачи. Конечно, сам он очень трепетно относился к этой своей работе. Здесь Нестеров соединяет сцену Рождества с поклонением пастухов. На мой взгляд, очень здорово написаны Мария и Иосиф на фоне пещеры с таким одухотворенным, светящимся, да, каким-то изливающимся из них светом изнутри. В верхней части алтарной росписи на небе сияет большая Вифлеемская звезда, которая своими лучами соединяется с сиянием вокруг головы Христа. И это, конечно, смысловая и композиционная доминанта в картине. Справа ангелы, и на переднем плане пастухи. Они падают ниц перед яслями. Это обычные люди, которые первыми увидели сияющее рождение Христа. Они не знали о Вифлеемской звезде, они не были обременены знаниями, как волхвы. Но, как мы знаем, путь сердца, да, всегда короче, чем путь ума. Поэтому они и приходят первые, а уже вслед за ними идут волхвы. Эта фреска была новым словом, это было большим событием. Но я не зря сказала, что это картина, а не икона. Да, Нестеров здесь немножко стилизует, чуть-чуть уводит от объема, немножко фигуры становятся условными, более силуэтными. Но, тем не менее, это все равно еще в духе академизма. Больше всего, конечно, поражает здесь вот это соединение фантастического пейзажа. На заднем плане, кстати, совершенно не характерные для Нестерова синие деревца на фоне синего неба. То есть здесь он прибегает к таким вот элементам мистицизма. И в то же время неожиданно сам Богомладенец, он написан совершенно натуралистично. И вот такое соединение натурализма и мистики, ну, можно объяснить ничем иным, как нарождающимся стилем модерн. Конечно, молиться на такую картину достаточно сложно. И Нестерова очень много критиковали. В том числе одни за академическую холодность, другие, наоборот, вот за этот мистицизм, да, некоторый фантастический, вот этот подход, да, такой немножко уводящий в какую-то повествовательность, иллюстративность. Но Нестеров был художником молодым, он был новатором, он был в фарватере времени. И он пытался искать, не только он, а и все его современники пытались искать иной путь, в том числе и обновить язык монументальной живописи, уйти от этой однотипности академических картин, которая тоже на самом деле, начиная с Петра, превратилась в такую бездушную немножко схему. Они искали пути, нащупывали, пытались, и я уже говорила о том, что еще не была открыта красота древнерусской иконы. Поэтому, конечно, вот такая вот стилизация, которая немного на грани манерности, она, возможно, отталкивает от молельного образа, да, наверное, так можно сказать. Но лучше других здесь сказал друг Нестерова и философ Розанов. Он призывал непредвзято относиться к фресковой росписи Нестерова и в первую очередь как к искусству, выражающему кризисное и раскрепощенное сознание современной России. Вот действительно, что первично, да? Художник со своим искусством или то, что окружает художника, то время, в котором он живет. Еще один любопытный факт, вот в контексте того, что я сейчас говорю, лику Богородицы художник хотел придать черты своей покойной жены Марии Мартыновской, но комиссия потребовала переписать лик. Но если мы присмотримся к лику Богородицы, то мы все равно можем уловить эти черты даже сейчас.
Между прочим, ведь его ругали и за то, что он предал святой Варваре, тоже лик знакомых девочки, дочери Прахова. И его тоже за это очень ругали, но и действительно, он тоже очень огорчился, его заставили все это переписать. Но он сам говорил, что он хотел придать ей характер, он хотел придать ей настроение, что ли, некие эмоции. Но ведь мы знаем, что в иконах эмоции не должны быть. Все святые, они бесстрастны, у них нет страстей. И вот то, что вот Нестеров пытался придать именно вот эти вот эмоции, так же, как и в Рождестве, да, Пресвятой Богородицы, и придать черты обычного земного человека, собственно говоря, этот путь ведь был пройден в эпоху Возрождения. Они там тоже писали Пресвятую Богородицу со своих кухарок, даже, может быть, совершенно, если не хуже. И вот в данном случае, к сожалению, это тоже получилось так. Это, конечно, очень большой отход от традиции и неумение понять, что же такое действительно вот иконный образ. Варвара, она смотрит опять не на нас, она изображена молящейся. К ней мы не можем обратиться, это не моленный образ. Ну, так же, как вот и не моленный образ вот в Рождество, если сравнить с иконами нашими, то это вообще действительно, вот вы правильно сказали, это просто как некая иллюстрация, допустим, да, вот евангельские сказания. Да. И туда вот поместить. Вот это вот для детей, это было бы, конечно, очень хорошо. Евангелие в картинках, вот.
Здесь есть такой момент, что все-таки Нестеров стремился-то изобразить высокодуховный образ. Другой вопрос, что у него это не совсем получалось. В этом смысле мне как-то запомнилось, как сказал Вельчининов, что черта нашей религиозности – это стремление к святыне в конкретном осязаемом образе. И вот, вот это стремление приблизить святого, Богородицу, Иисуса Христа, увидеть в нем знакомые черты, ведь это стремление вообще русского художника.
Но, с другой стороны, вот он же сам писал и в своих заметках во время путешествия, что вот он увидел, допустим, тот же собор там Святого Петра в Риме, да, что это небо, которое притянули к земле. Это не то, что храм, который возносится в небеса. И вот в данном случае он притягивает сам к земле, к обычным земным людям, а не их возвышает. Вот
слава здесь... Богу, что он не очаровался, хотя он был сначала под впечатлением, конечно, от итальянских образцов, но вообще, когда читаешь дневники вот наших русских великих художников, в конце концов видишь, что они не преклонялись перед западным искусством. Душа их оставалась в этом смысле равнодушной, и слава Богу, они искали свой путь, который, может быть, был не всегда верен, может быть, да, были какие-то ошибки. Но если опять вспомнить того же Ильчининова, который говорил, что православие – это христианство, понятое как великая красота, то можно понять его, потому что жена для него была самой красивой женщиной, ну, да еще так рано ушедшей. И в этом смысле он пытался придать Богородице в его понимании, в мирском понимании, это, конечно, ошибка, самые красивые черты.
А может быть, это была молитва Богородицы о своей жене?
И это тоже. Но без прототипа, без живого образа художник работать не мог. И добавляя вот к той великолепной истории, которую вы уместно вспомнили, по поводу того, что он пытался изобразить святой Фарваре, я скажу эту фразу, по-моему, переписывают все друг у друга с удовольствием искусствоведы, я вслед за ними. Так вот, Праховы были очень известны в Киеве, и как это произошло, да, каким образом. И графиня Игнатьева, жена киевского вице-губернатора, обратилась в комитет с требованием изменить лик святой Варвары. «Не могу же я молиться на Прахову!» – возмущалась графиня.
И была права?
Абсолютно. И, конечно, в результате лик пришлось переписать.
Ведь мы помним, что у Венецианова то же самое было, когда он на своих иконах пытался изображать местных жителей, да? И то же самое местные жители сказали, что мы не пойдем в ту церковь, где висит икона, написанная Венециановым, с какой-то там Марфы там, или еще там с кого-то.
Даже если эту Марфу я лично не знаю, в любом случае, действительно, стоять с молитвой у такой иконы, конечно, невозможно. Я уж не говорю про продукцию Софрина, которая просто затмила с таким низкопробным качеством, к сожалению.
Просто кичем, скажем так.
Ну,
а опять же, возвращаясь к Нестерову, хочу сказать, что нельзя не любоваться красотой, колористической красотой его картин и фресок в том числе, потому что здесь у него тоже были свои открытия, о которых мы не можем не сказать, правда?
Более того, это Рождество ко Христову, если бы она не была бы фреской в храме, да, и висела бы в каком-то другом месте, на какой-то выставке, то совершенно никаких претензий предъявлять уже было бы невозможно, потому что картина выдержана и в цвете, и в композиционном ритме. Художник, он очень чувствовал и сюжет, и новые веяния, он был модным художником. Да, здесь он вот применил такое новаторство, отошел от тех академических канонов, немножко ее стилизовал.
Но все равно какое-то богословие здесь осталось, потому что если мы посмотрим на Пресвятую Богородицу, она здесь бесплотна. Она по-настоящему бесплотна. Тут все покрыто тканью, и причем такого цвета, что почти соединяется с цветом, освещенной светом звезды Вифлеемской, вот этой пещеры. Да? Точно так в таком же колорите написаны ангелы. А вот пастух, он вот, как вы сказали, горячий сердцем, так вот и он в такой одежде, которая пламенного цвета.
И с более объемной уже трактовкой.
Да, 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 это человек, и у него пламенное сердце.
Ну, тут мне вот тоже очень понравились именно две фигуры здесь, Иосиф и Богородица, и вот этот нетварный свет, исходящий из них, да. Наиболее ярким произведением в этом соборе стало «Воскресение». Надо ли объяснять, какую роль для православного человека играет именно «Воскресение Христово»? Конечно, подобные композиции писали многие академические мастера, и, в общем-то, для всех, для них канон был системой самодостаточной. И Нестеров, понимая серьезность поставленной задачи, он стремился, конечно, следовать этому традиционному канону. Он вводит в композицию сюжета изображение фигуры ангела. Причем этот ангел достаточно большого роста, и лик этого ангела скорее напоминает лицо. Не случайно комитет обязал убрать этого ангела. Сейчас не вспомню имя протоиерея, который тоже был против этой фигуры. Однако Нестерову с большим трудом удалось его отстоять. Сам художник писал: «Для меня этот ангел был самым приятным и симпатичным местом». Вот такой был упорный Михаил Нестеров.
Но он еще здесь разбросал цветы, как будто из цветущей яблони, да, из весенней. Господь вдруг восходит вот из этих вот лепестков, как бы он соткан сам, правда? И вот из этого нетварного света, потому что вот это сияние вокруг него, даже не совсем белое, оно имеет разные оттенки, вот так вот если приглядеться к этому. Господь держит в руках крест победы. непобедимая победа. И вот он выходит из вот этого цветущего сада, который напоминает нам о райском саде. Вот мы должны стремиться тоже идти вслед за Христом, взяв свой крест, и только тогда мы попадем вот в этот вот райский сад, который здесь вот у ног Господа так роскошно выписан Нестеровым.
И лиризм действительно, вот цветы, ангел, цвет нетварного света, это же все интерпретация самого художника. Блестяще выполнено с точки зрения и цвета, и композиции, и как живописцу, конечно, здесь придраться к нему невозможно.
Ну да, и только можно вместе с ним ликовать. Христос воскресе, хочется сказать, глядя именно на эту его фреску.
Воистину воскресе. Еще более необычно для русской религиозной живописи изображение святых Бориса и Глеба.
Вот мы уже о них говорили, которые изображены
На фоне природы.
В полный рост, со склоненной головой, да, вот стоит. Это профильное изображение.
Я только к тому, что вот совершенно точно вы сказали, добавлю, что они изображены на фоне русской природы. Смотрите, появляются опять эти нестеровские елочки, и мы даже видим березки и даже озеро, да, на заднем плане. Мы говорили, какую роль играл пейзаж в картинах Нестерова. Причем сам художник как-то обмолвился, что пейзаж должен быть святым. То есть нестеровский пейзаж – это всегда продолжение души изображаемого. То есть без пейзажа художник, по-моему, не изобразил ни один портрет свой.
Ну да, вот вспомним и Левитана, который тоже говорил, что он в природе видит божественное. Вот так и Нестеров сказал, что пейзаж должен быть святым, а не просто неким фоном.
Да, кстати говоря, с Левитаном их связывала большая дружба, и ранний уход Левитана Нестеров тоже сильно переживал. И вот этот мотив тишины, потому что русский пейзаж в картинах наших русских художников – это, как правило, всегда мотив тишины, он неброский. Он подчеркивает умиротворенность этих образов. Да?
Причем мы видим, что и Борис, и Глеб, они молятся. Один склонил голову, другой, наоборот, поднял его к небесам.
Да, но и я скажу так, что здесь меня не смущает вот этот пейзаж, который трактован в реалистической манере. На него не переносится, во-первых, акцент все-таки композиционным, да, центром является сама фигура святого. И здесь он воспринимается очень органично, очень цельно. Мне понравилось, как пишет Павел Климов, ведущий специалист по творчеству Нестерова, я позволю себе процитировать, что такое пантеистическое слияние с природой святым необходимо, чтобы присущее им нравственное состояние из частного могло перейти в общее, в состояние преображенного мира. Такой подход не совсем церковен, конечно же, но в этом и проявляется Нестеров лирик. Он был субъективным и, как я уже сказала, он был художником-станковистом, а не мастером монументальной живописи. Кстати, у того же Васнецова образы менее лиричны, более монументальны, но они и более правильны, скажем так, да, для храмовой росписи. Киевские росписи получают известность, много было восторженных откликов. Конечно, наибольшую популярность принадлежит Васнецову, но и Нестеров, чьи композиции, размноженные в открытках и репродукциях, вскоре получает известность. И вслед за вот таким успехом, за известностью, пришла достаточно сильная волна и критики, потому что работы Нестерова начинают детально анализировать. В частности, один из критиков пишет, критик Рождественский: «По православному взгляду недостаточно выражать в лике одни черты кротости и любви. Они не придадут всей силы и полноты, всей красоты духа, способного и на негодование, и на обличение, которых также иногда требует любовь. В этом может быть главный недостаток, замечательный во многих отношениях живописи Нестерова». И другой критик, Дедлов: «Если Васнецов изобразил веру активную, святую силу, то Нестерову удалось с удивительной правдивостью передать веру кроткую, пассивную, бессознательную, подобно теплящейся лампадке».
А красивый образ.
Образы красивые, да. Вот. Но так или иначе, они все замечают некоторую наигранность, может быть, какую-то искусственность образов. Мы уже говорили о том, что после Петра I начинается обмерщение искусства, причем это выражается и во внешних, и во внутренних формах. Происходит подмена духовных ценностей земными, временными, историческими, культурными. То есть вот на место духовности приходит душевность. Это, конечно, недопустимо для церкви и для искусства церковного в том числе. И перед художественной культурой второй половины XIX века возникают две проблемы. Это образ России и судьба человека, постижение своей жизненной роли. И вот из решения этих двух задач, в общем, и выстраивается картина того времени. Если мы говорим об изобразительном искусстве, то мы видим расцвет пейзажной живописи и любовь художников к изображению исторических судеб. Конечно, закономерным было появление к середине XIX века глобальной картины Иванова, явления Христа народу. Мы помним, что Христос там, так вдали стоит. И изображение Христа в этой картине олицетворяет будущее. Но будущее еще не наступило. Человечество еще на перепутье. И хотя здесь в той картине нет изображения самой России, мы понимаем, о чем говорил Иванов, да? О том, что судьба русского народа зависит от, собственно говоря, его же выбора, от того, на какой путь он встанет. А вот уже в картине Нестерова «Святая Русь», о которой мы говорили в прошлый раз, которую написал, когда наша страна стояла на пороге больших потрясений, вы помните, да, там фигура Христа, она уже приближена к народу, да, вот он, Христос, рядом, вот будущее приблизилось. Он стоит на расстоянии вытянутой руки. А что происходит? А народ не торопится. Он замешкался, остановился. И мы говорили о том, что персонажи даже не смотрят в сторону Христа. Помните фигуру, которая смотрит на Христа? И мы увидели с вами, что это слепой. Русская культура того времени взяла на себя ту роль, которую в европейской культуре выполняла философия и социология. То есть в этом смысле русские художники были универсальны. Они стремились охватить всю действительность и не отдельно ее части. И я это говорю лишь для того, чтобы подчеркнуть, каким глобальным было наше русское искусство. И по своему замыслу, и по сути, и по подходу к окружающей действительности. Не зря появляются такие работы, как «Святая Русь», да, как «Явление Христа народу». Возвращаясь к той, конечно же, во многом справедливой критике по фресковой монументальной живописи Нестерова, хотелось бы сказать, что ему достаточно часто вообще попадало не только за монументальные, да, работы, но и за останковые, мы об этом с вами говорили. На первых порах Нестеров, конечно, это сильно переживал, но потом привык. И мне почему-то хочется привести сейчас в пример, может быть, это как-то подчеркнет характер самого художника, их частную беседу с Бенуа. Вообще он крайне нелицеприятно отзывался о Нестерове. И вот в одной из таких бесед Нестеров делится с Бенуа, что он хочет отправить свою работу не в Мюнхен, а в Нижний Новгород. «Мне интереснее, чтобы меня знали мои же». Бенуа ему говорит: «Да ведь вас никто не понимает, не оценивает. Напротив того, я слышу смех и издевательство». Нестеров: «Эка беда, как будто бы успех в публике для художника не срам скорее. Мне довольно, чтобы меня поняли 3-4 человека, а понять истинные совершенно мои вещи может только русский». Надо отдать должное Бенуа, что он говорил ему это прямо в лицо. И, между прочим, вот этот характер Нестерова, да, который умел держать удар, умел ответить, он, между прочим, и привлекал к нему мир искусников.
Так сам же Бенуа его туда и пригласил, конечно, в мир искусства в результате.
Конечно, не только пригласил, а еще и способствовал. В частности, он же помог пристроить работы Нестерова в коллекцию княгини Тенишевой. Как раз акварельные эскизы для мозаик храма Воскресения Христова в Петербурге. Над эскизами и картонами для этих мозаик он работал практически в то же время, что и над фресками Киевского храма.
Вы имеете в виду «Спаса на крови», да?
«Спаса на крови» в Петербурге, да. И заказ этот устроил, между прочим, тот же Васнецов, который представлял Нестерова как своего молодого друга и последователя. И, кстати, для Нестерова, если в самом начале это звучало как похвала, то потом, конечно, Нестеров уже был с этим не согласен. Он был не согласен оставаться в тени знаменитого друга. Он всегда был устремлен к творчеству, к разработке индивидуальной манеры. Это нормально. У художника должно быть здоровое тщеславие. Да? У того же Корина человек очень...
Прежде всего, самобытность должна быть, конечно, у художника. Это свое лицо.
Совершенно верно. И сам Нестеров делает свой выбор в этом смысле. Парлант, архитектор этого огромного... до храма, всеми любимого в Санкт-Петербурге, предложил Нестерову взять всю работу по оформлению сцен церкви. Понятно, любой архитектор и художник хочет сохранить целостность, да, храма целостность, естественно, живописи, но Нестеров не поддается этому искушению. И он пишет: «Мое простодушие не простиралось безгранично, я хотел остаться художником». Позднее вспоминает об этом так. Впереди открывалось два пути – стать присяжным иконописцем, на что у меня утверждал Васнецов, или, оставив храмовую роспись, заняться станковой живописью, вновь принять участие в выставках, коим я никогда не имел особой склонности. Пришлось подумать, прежде чем остановиться на чем-нибудь. Я решил, что стану брать церковные заказы, не увлекаясь ими. Вместе с тем буду писать картины на любимые темы. Этому решению Нестеров оставался верен до самой революции. Работу над композициями для «Спаса на крови» Нестеров начал с композиции «Воскресенье» и «Благоверного князя Александра Невского». Я хочу, чтобы мы посмотрели на них и немножечко сравнили «Воскресенье» в храме «Спаса на крови» с «Воскресеньем» из Владимирского собора. Мы можем видеть, что композиции достаточно одна повторяет другую, с той лишь разницей, что в первом варианте Христос более отвлеченный, да, немножко аскетичный, а в петербургском облик Христа более мягок и колорит теплее. А теперь давайте вспомним Христа, который был изображен художником на картине «Святая Русь». Здесь уже сдвинутые брови, да, волевое выражение лица. Его образ приобретает такой черты внутренней сосредоточенности и в то же время божественное величие. Помните, вы сказали «Царь царей». И здесь действительно нет умиления, нет той умильности, которая есть во фресках, да, в Владимирском соборе и в храме «Спаса на крови» в петербургском. Кстати, прототипом для Христа послужил реальный человек, им был Константин Руднев, настоятель грузинской церкви в Апостумане. Для иконостаса храма Воскресения Нестеров исполнил 4 произведения – «Троица», «Вознесение», «Сошествие в ад», «На пути в Эмаус». И здесь, мы уже это упоминали, прежде чем приступить к этим работам, художник едет по древнерусским городам, пытается знакомиться с древнерусским искусством. Но по-настоящему, конечно, обратиться к красоте средневековых образцов не получается. Он не смог произвести дух этих изображений. И, к сожалению, до конца не смог избавиться и от миловидности ликов.
Но дело в том, что ведь те изображения, которые он видел, это были уже более поздние изображения. Ведь там не сохранились изображения, даже не говорим про XII век, но даже XVI века. То есть это все было, были изображения уже более позднего, может быть, даже после Петровского времени, но пусть XVII, но это тоже уже не были те иконы византийского стиля, которые вот мы сейчас привыкли видеть.
Возможно, у него была такая возможность увидеть иконы в историческом музее, в коллекции исторического музея. Но в некоторых работах, да, у него не получается уйти от миловидности, и это, в общем-то, образы, а не образа, что кардинально, да, меняет отношение к искусству не только Нестерова, а к искусству вообще того времени и XIX века, и XVIII в том числе. Все это в полной мере, к сожалению, характерно для росписи его великокняжеского храма святого Александра Невского в Бустамане, известном курортном местечке Грузии. Я его упоминаю лишь для того, чтобы сказать о том, что это был первый самостоятельный проект, где сам Нестеров разработал и концепцию всю, и композицию. Он очень мечтал, чтобы ему такой заказ можно было выполнить, потому что это, конечно, было мечтой, в общем-то, любого художника, да, взяться за большой объект. Но сам впоследствии он был очень недоволен этими росписями. Такое вот самобичевание было характерно для художника Нестерова. Ну, однако, отрицательный опыт тоже опыт, и многое из этого опыта ему пригодилось для его картин. В частности, изображение святых Николая, Сергия и Георгия на картине «Святая Русь». Вот эта попытка художника вложить божественную мысль в станковую живопись, а в иконах, наоборот, найти земное человеческое чувство, не могло не вызывать такой беспощадной жесткой критики, да, то есть критического отношения у современников. Но, повторюсь, не все ее критиковали, было очень много людей, которые его поддерживали, хвалили. Я соглашусь лишь с критикой на его монументальное искусство. Что касается картин, то здесь я не вижу причин для какого-то негатива, какой-то критики. Еще одна работа, о которой следует сказать особенно, это «Путь ко Христу», исполненный на стене трапезной церкви Покрова Богородицы Самарфо-Мариинской обители. Эта работа была промежуточным этапом между двумя его программными работами. Так сначала появилась «Святая Русь», потом «Путь ко Христу» и завершает эту трилогию «На Руси душа народа». Я здесь опять хочу акцентировать внимание на фигуре Христа. Она кажется нереально призрачной. Как точно заметил искусствовед Никонова, что его фигура в белых одеждах сливается со стволами белых берез. И это впечатление нереальности, да, оно усиливается сумрачным цветом заката. Здесь художник изображает все сословия. Мы видим и крестьян, и гимназистов, и женщин, да, из образованных. Вот, но что меня поразило, изображение схимника на левой части, да, и богомольца в центральной части даны на втором плане. На переднем мы видим повседневное окружение художника. Я думаю, что вольно или невольно, но сам Нестеров очень точно улавливает вот это обмерщение церкви. Он не выдвигает на первый план богомольцев. Сама идея картины, в общем, та же, что и в «Святой Руси», он сам об этом говорил. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и ось упокою вы». Нестеров изображает, по сути дела, ту же «Святую Русь», которая ищет свой путь ко Христу. Но если в картине «Святая Русь» Христос выступает еще в облике учителя, то здесь его фигура нейтральна. А уже в картине «Душа народа» или «На Руси» Христа и вовсе не будет. Место Христа займет икона «Спас нерукотворный». Росписи этого храма, конечно же, тоже подвергались критике. Нестерова обвиняли в том, что он обошел некоторые правила иконографии, и даже в качестве арбитра был призван знаток канонов Федор Самарин. Однако сам Самарин, славянофил, не нашел противоречий, остался очень доволен и сказал, что надо сохранять эти замечательные произведения. Но все равно Нестерова не поняли, и даже на этом объекте не приняли его решение отказаться от сплошной росписи стен и не стилизовать ее под древнюю живопись. Однако художник оправдывает сделанный им выбор, и он сам лучше других объясняет вот это свое отношение к своему стилизаторству. Я цитирую его слова. «Я полагал найти свой собственный стиль, в котором бы воплотилась как-то вся моя вера, творческая сила, лицо, душа, живая и действенная, душа художника. Мне думалось, что в деле веры, религии, познания Духа Божия это было необходимо. Стиль есть моя вера, стилизация же – это вера, но чья-то».
Дорогие радиослушатели, третья часть своего рассказа о великом русском художнике Михаиле Нестерове вам представила Анастасия Федоровна Миронова, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, государственный эксперт по культурным ценностям, дочь известного русского художника-фронтовика Федора Савастьянова. Продолжение следует. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».